Сегодня мы поговорим сначала, как и планировали, о молитве. В начале доклада о житии Пахомия мы с вами слышали, что его поразило милосердие христиан. Вот он увидел, насколько они милосердны, и тронуло это его сердце. Так вот, святые отцы утверждают, что милосердие к ближним и смирение пред ними в совокупности с чистотой сердца, преимущество от блудных помыслов, ощущений, составляет основание и силу молитвы. Итак, милосердие к ближним – это один из камней основания молитвы. Если человек не милосердный, ни о какой молитве речи быть не может. Но если мы обратим внимание на себя, то нам с вами покажется, что мы с вами, в общем-то, милосердные. И каждый припомнит много случаев, как он оказал помощь, содействие и так далее. Но если нам Господь покажет, сколько раз мы не проявили милосердия, то мы увидим, что чаша эта перетянет. Вот один из примеров. Если человек обижается, значит, он злопамятный. Значит, он не желает проявить милосердие к обидчику и простить его великодушно. Если среди нас, то хоть на минуту бы не обиделся. Если такой, который бы не обижался вообще. Значит, за собой очень внимательно надо следить с тем, чтобы в каждом конкретном случае нам проявлять милосердие, без которого молитва невозможна. И дальше. Еще камень основания молитвы – это смирение, это чистота сердца. Только чистое сердце узнает Бога, только чистое сердце могут молиться. И чтобы вспомнить о самом большом источнике загрязнения нашего сердца, мы обратимся к Силуану Конскому, который сказал: кто интересуется газетными новостями, тот молиться не сможет. Понятно почему. Это то же самое. Тот, кто слушает радио наше современное, через которое пачкается наше сердце тем, что оттуда льется. Тот, кто смотрит телевизор со всеми его прелестями. О каком чистом сердце может говорить человек, который смотрит и слушает вот эти непотребности, которые звучат и льются с экранов телевизора. Поэтому человек, который я молюсь, но при этом проявляет такое любопытство, интерес к жизни грешников, не к жития святых, как сегодня излагалось здесь, а к житиям грешников, которые открываются на газетных полосах, через радио, через телевидение. Душа молитвы, внимание, как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносится молитва. Она обращается в пустословие. Ты молящийся так причисляется к приемлющим имя Божие в суе. То есть, если человек механически произносит молитву без внимания, помыслы его где-то гуляют, то такая молитва, как утверждают святые отцы, не только помогает ему, но и будет обращена ему в обвинение на страшном суде, как человеку, произносившему имя Бога в суе. Суе, вспоминаем, это напрасно. Зря. Так вот, внимание, есть первоначальный дар божественной благодати. Мы посылаем трудящимся и терпеливо страждущему подвиги молитвенному. Так вот, первый дар, который Господь дает человеку, который начинает усердствовать в молитве, это внимание. Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие по вниманию. То есть прежде чем получить вот этот от Бога дар внимательной молитвы, надо крепко потрудиться с тем, чтобы самому прилагать усилия по вниманию на молитву. Собственное внимание обуревается помыслами и мечтами, колеблется от них. Благодатное внимание преисполнено твердости. То есть вот как можно отличить, какое внимание обрел человек на молитве? Если у него во время молитвы продолжают гулять помыслы там и сям, то значит это еще собственное внимание. Если же человек молится, и внимание как бы само уже трудится, значит, это уже благодатный дар снискал человек. Воспрещающий себя рассеянность мысли на молитвы, возненавидеть мечтательность. Итак, если мы желаем научиться молиться, то должны возненавидеть мечтательность. Помним, как нам ее прививали? Так говорит, человек мечтательный. Хорошо. Даже говорят, человек гордый. Тоже хорошо. Мечтательность. Вот она подогревалась всевозможной фантастикой, романами. Мы с вами теперь должны с этим крепко бороться. В противном случае нам с вами просто не справиться и не снискать внимательной молитвы. Вот если мы проанализируем хотя бы один день, или займемся себе, поставим задачу, понаблюдать за собой, сколько раз я в день обращусь к мечтам, то обнаружим, что мы постоянно мечтаем то о одном, то о другом, то о третьем. Постоянно, начиная с самого утра, человек поднимается, одно дело он запланировал работы какие-то, а другой уже начинает мечтать, как он это будет делать, как он это сделает, как будет все замечательно и так далее. Вот если желаем научиться молиться, то со всеми мечтами надо расстаться и возненавидеть их. Как только поймали себя на мечтательности, значит тут же на месте «Господи, прости» и, естественно, каяться на исповеди. В противном случае с ней не расстаться. Дальше святые учат, отвергни попечение житейское силой веры. То есть, стоя на молитве, чаще всего возникают помыслы о попечении житейском. Если ты сама думаешь, что же на ужин приготовить? Вот одна семинаристка, которой была поручена готовить трапезу, рассказывала, как во время хирургической она постоянно себя ловила на мысли, что думает о том, как же приготовить кисель. Она ни разу в жизни его не готовила. И вот она говорит, и же херой витально разущая, про себя говорю, и тут же слово ловлю, а как же кисель приготовить? То есть понятно, что это вражье было. Вот это житейское попечение, казалось бы, оно очень нужное и полезное, приготовить кисель для семинаристов. Но в самый момент, во время херувимской, такой, когда дышать через раз надо, враг начал вот этими житейскими попечениями смущать человека. Он это и творит с каждым из нас. Будь то в храме, будь то дома на молитве. Поэтому, прежде чем встать на молитву, правильно было бы обратиться к Богу и сказать: «Господи, помоги мне избавиться от всех житейских попечений». И тогда уже с Божьей помощью побеждать этот грех. А житейским попечениям, помни, как относиться. Если враг напоминает, вот ты должен еще и то, и это сделать. Мы говорим, я буду стараться, Господь поможет. Все устроит. Господь сам все устроит. Итак, ударяй в сердце страхом Божиим, и удобно приучишься ко вниманию. Помним, что такое страх Божий. Страх Божий – это боязнь, как бы не сделать что-нибудь неугодное Богу. Дальше о молитве мы будем говорить с вами на занятиях уже в следующем учебном году. А сейчас мы с вами продолжим разговор о зрении своего греха. То есть мы опять будем врачевать сегодня с вами нашу духовную слепоту, которая не позволяет видеть свой грех, но зато очень зоркими делает чужому греху. Итак, вот святой Игнатий Брянчанинов так излагает свои чувства, и если у человека хоть чуть-чуть приоткрылись духовные очи, то он все это увидит в себе. Так вот, святой Игнатий Брянчанинов говорит: «Страсти оспаривают меня одна у другой, непрерывно предают одна другой, возмущают, тревожат, и не вижу своего горестного состояния». То есть страсти борются, а человек не видит, в каком ужасном положении находится. Ему кажется, что все нормально. И не вижу своего горестного состояния, но уме мое непроницаемая завеса мрака. На сердце лежит тяжелый камень нечувствия. Опомнится ли мой ум? Захочет ли направиться к добру? Противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям греховным. То есть мы понимаем, что под словом «сердце» мы подразумеваем наши чувства. Так вот, наши чувства противятся велениям Господа. Почему? А привыкли мы, как мы навыкли вот в этих чувствах греховных получать наслаждение, что никакого желания у нас с ними расстаться нету. Некоторые так и говорят. Так что теперь вообще уже не жить. То не чувствуй, то не смотри, это не делай. Опомнится ли мой ум? Захочет ли направиться к добру? Противится ему тело мое, стяжавшее пожелания скотские. Ведь, если обратим внимание, когда человек живет в угоду телу, то он живет, ничем не отличаясь от скотины. Та желает есть, и человек желает есть. Та, чтобы получить кусок, готова все что угодно сделать. Видели, как свиньи у кормушки толкаются и рылом друг друга отталкивают? Вот так иногда люди, желая получать кусок хлеба, готовы растоптать ближнего, отнять последний кусок хлеба и ничуть не задумываясь об этом. Он говорит: у меня же надо, что мне оставалось делать? Если остальные пожелания тела мы разберем, то увидим, тут тоже ничем не отличаются от тех желаний, которые испытывают скотина. Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и движениям божественным, что стремления скотоподобные, его недуг, внесенные в него грехопадение. То есть тело наше с вами не было создано для греха, оно было создано изначально Богом для вечной жизни. Это грех его сделал смертным. Это грех его сделал тленным, наше тело. А изначально оно не было создано для скотских желаний. Вот когда Господь говорил: плодитесь и размножайтесь, мы не знаем, каким образом это бы делали небожители. То есть если бы Адам и Ева остались в раю, мы не знаем, как бы это происходило. А вот как сейчас происходит, мы знаем. «Во гресех родима мати моя». Вот так написано в псалмах. Разнородные части, составляющие существо мое, ум, сердце и тело, рассечены, разъединены, действуют разногласно, противодействуют одна другой. Тогда только действуют в минутном богопротивном согласии, когда работают греху. Вот как только человек собирается совершить что-то благочестивое, и если кто-то или чувство, или ум потянулся к Богу, то обязательно две другие половины будут тянуть в другую сторону, как лебедь, рак и щука. И обратим внимание, что действительно, как только мы задумали грех, вот приняли от дьявола греховный помысел, согласились с ним, Вот тогда дружно, в совокупности, тело, разум, чувства, тут они работают совместно и согласно. Но я доволен своим состоянием, доволен не по причине смирения. То есть вот смирился человек, ну что ж делать, говорит, другого выхода нету. Нет, но по причине слепоты моей, по причине ожесточения моего, не чувствует душа своего умерщвления, как не чувствует его и тело, разлученное от души смертью. Вот когда человек умирает, душа вышла, тело лежит без чувств. И оно не чувствует потери душевной, не чувствует оно разлучения от души. Вот точно так душа, умерщвленная грехом, не чувствует своего умерщвления, к сожалению. Не видим, как мы погибаем, когда идем на поводу у чувств, у разума, у сердца, когда они работают греху. Если бы я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в непрестанном покаянии, которого на славе, к сожалению, нету. Если каемся, и то редко. Я весь занят попечениями мира. Мало озабочен моим душевным бедствием. Действительно, просмотрим свой день. Сколько мы работаем для того, чтобы спасти свое тело, которое потом все равно закопали. И сколько мы работаем ради спасения нашей бессмертной души. И увидим, что вот это подавляющее большинство времени окажется все-таки на стороне нашего тела. Жестоко осуждаю малейшее согрешение ближних моих. Вот зачастую, когда мы с вами видим согрешение других, появляется мысль, ну как так можно? Ну разве так можно делать? Ну как он может или она так могла сделать? То есть осуждение. Мы говорим, и если это прямо не говорим, то это подразумевается внутри обязательно. Я бы так не сделал. Но как только человек сказал, ну как он мог? Значит, я так не могу. Я бы так не сделал. А многие так и говорят. Я бы так никогда не сделал. Прямо открыто так и говорят. Я вот никогда так не сделал бы. Совесть начинает напоминать, что мы с вами раньше еще худшие дела делали. Говорит, ты посмотри, ты такие мерзости за свою жизнь натворил, что по сравнению с этим грехом, который на твоих глазах брат совершил, это ничтожество. Но тут враг выступает адвокатом и внушает, что это же было раньше. Вот ты раньше тебе было, сейчас ты покаялся, ты уже все. Ты праведник, теперь ты уж никогда такого не совершишь. Некоторые так и говорят, да, раньше было, а сейчас нет, сейчас я все уже. Так вот, таким образом, враг нам внушает как минимум две идеи погибельные. Первое, оставить нас в состоянии осуждения и в самооправдании себя, как он так мог, это у нас осталось, мы не покаялись, осуждение так и есть. Самооправдание. Это же было раньше. Я сейчас так не делаю, никогда не сделаю. То есть мы уже оправдали себя и осудили другого. Второе, это внушить нам, что мы уже праведники, не способные совершать тяжкие грехи. Таким образом, дьявол нас вводит в состояние прелести, прельщает, что ты уже так никогда не сделаешь. Ты уже к тому и способен, ты покаялся. Поэтому хочется напомнить случай с одним подвижником, когда он сказал, что я умертвил в себе страсти, сребролюбие, страсть блуда и страсть тщеславия. Умертвил, он сказал, все, нету. Тогда Авва Авраам спросил, если ты увидишь в келье в своей, на постели женщину,
неужели ты не подумаешь, что это женщина? Он ответил, нет, но я буду бороться с помыслом, чтобы к ней не прикоснуться. Тогда Ава Авраам ему говорит, значит, страсть блуда в тебе не умерщвлена. Она жива, просто она связана до времени. И помним, что связана вот эта страсть не самим подвижником, а Богом. Господь связывает. А если он отпустит, помним, как было со старцем, которого блудная брань обуревала, вплоть до того, что он взял аспида и тыкал его в себе в тело, чтобы тот его укусил, чтобы только помереть, потому что настолько сильна была блудная брань, что он готов был бросить все, погубить десятки лет своих трудов и пойти заняться блудом. И Господь ему сказал, это я попустил тебя такую сильную блудную брань против тебя, бесов, чтобы ты понял, что ты не своими силами, не своими заслугами и трудами достиг того совершенства, в котором находишься. То есть все, чего мы достигаем, это заслуга Господа, а нашего с вами там на грош ломаный не насобирает. Так вот, дальше Авраам спросил этого подвижника, а если ты на дороге увидишь золото, неужели не подумаешь о том, что это золото? Он сказал, нет, но я буду бороться, чтобы не прикоснуться к нему. Тогда Ава сказал, значит, видишь, и страсть любви от тебя не умщена, но связана. И третий вопрос задал. Вот если придут к тебе два брата, один из них тебя любит, ты об этом знаешь, а второй тебя злословит, тоже об этом знаешь, неужели ты обоих одинаково примешь? Он сказал, вот я буду молить Бога и постараюсь встретить обоих одинаково и буду бороться с этими помыслами, ну, которые будут напоминать, что вот этот тебя оскорблял, а этот тебя любит. И опять услышал, что значит и тщеславие в тебе не померло. Оно только связано. И вот мы, перенося это на себя, можем отметить, что если мы какой-то грех с вами не творим, это не значит, что он у нас умер, и что мы никогда не способны его совершить. Нет. Если даже такие подвижники добивались только того, что у них связан грех, связана страсть, но не умерщвлена. Куда нам? Значит, надо помнить, что когда видим согрешающего брата, помнить, что я могу сделать еще и хуже, а не делаю только потому, что до поры Господь связал эту страсть во мне. Но если, не дай Бог, будем продолжать осуждать, Господь потерпит, а потом попустит, и мы на самом деле совершим хуже, чем совершил тот, кого мы осудили. Непременное условие – это будет горькое лекарство на нашу больную душу, чтобы мы поняли, что все страсти, которые нами сейчас не обладают, казалось бы, те грехи, которые мы не творим, что мы способны к ним и непременно сотворим, если Господь только развяжет их, что только по милости Божией мы хранимся. Так вот, сам наполнен грехом, опален им грехом. Почему? Спрашивается. Потому что не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. То есть, не видит себя греха тот, кто сидит перед экраном телевизора. Не видит, что он становится участником тех преступлений, которые происходят на экране. Не видит себя человек соучастником блуда, который напевает или слушает светские песни, которые поспеваются во всех практически, кроме патриотических и походных. Любовь вне брака, то есть блуд, ты моя, я твой. И не видит человек себя соучастником преступления и разврата, когда поет «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Не видит соучастниками разврата. Почему? Потому что наслаждается. Итак, вот это греховное наслаждение ослепляет нас с вами. И мы становимся абсолютно незрячими. И говорит, ну что плохого, детки станцуют. А то, что я в Златоусте сказал, что пляшущая женщина невеста бесовская, что пляшет вместе с бесом, и что за танцы положены анафема. Она говорит, ну это же так приятно потанцевать. То есть если человек услаждается грехом, и даже зачастую человек уже не способен творить какой-то грех, даже в силу каких-то своих физических болезней или отклонений. Но в уме он ими услаждается, сочувствует этим грехам, что, в общем-то, будет расцениваться как само действие, как само участие в этом грехе. Неоднократно мы с вами и тут разбирали, и каждый читал у святых отцов, что Господь сказал, тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем, то есть будет судиться так же, как и блудник. Только тот может увидеть грех свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы со грехом, кто встал во вратах дому своего с обнаженным мечом, словом Господним. Кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он не приближался к нему. То есть это человек тот, который не ищет оправдания своим грехам. Вот это самооправдание выбивает у нас из рук оружие, которое в нас вложил Господь. Самооправдание – это такое вражеское разоружение человека, христианина, которое превращает его добровольно склоняющегося к греху, превращает его в слугу бесов. Кто совершит великое дело, установит вражду со грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар зрения греха своего. Итак, зрение своего греха, вот этот величайший, спасительный для нас с вами дар, получит тот, кто, обратили внимание, насильно отторгнет от этого греха ум, сердце и тело, потому что они все стремятся к нему. А вот насильно себя заставлять, понуждать, помним, что сказано, что Царствие Небесное, оно нудится. То есть понуждаем мы себя и на молитву стать, и поститься, и в храм идти, и в небо духовную добраться. Понуждаем. Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех. Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойной Бога, которая осудила себя как окаянную и грешную. Она на пути спасения. В ней нет самообольщения. То есть мы с вами недостойны Бога. Это надо помнить. К сожалению, мы зачастую об этом забываем. Напротив, тот, кто считает себя готовым к принятию благодати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит Его таинственного пришествия, говорит, что он готов принять, услышать Господа, тот обманывает себя, тот льстит себе, тот достиг высокого утеса гордости, с которого последует падение в мрачную пропасть пагубы. вот это явление, когда люди считают себя достойными Бога, и вот видения уже у них появляются, и интуиция им подсказывает. Многие говорят, вот мне Бог открыл вот то и это, Бог мне открыл то и то. Они настолько уверены, что им Бог открывает. Таким задаешь вопрос, прости, а сатана, он что, не способен что-нибудь открыть в нашем уме, в сердце, в чувствах, в теле? Ведь он зачастую ими обладает. И мысль может в любую вложить, и чувство в сердце. Он говорит, мне сердце подсказало. Сердце может такое подсказать, что потом не будешь знать, как покаяться. Нельзя ему доверять. У нас все чувства, то есть наше сердце, разум, тело, все поражено грехом. И доверяться им нельзя. Мы их всегда сличаем со Словом Божьим, с Новым Заветом. То есть если у нас появилось какое-то чувство или помысел, проверить, от Господа он, или это прелесть вражья, которая зачастую маскируется под благовидной личиной, можно только одним способом заглянуть в Евангелие. А так ли учит Господь? А так ли учат святые отцы? Если так, то значит это от Бога. Если противоречит, все, значит отрезать, напрочь отрезать. Святой Игнатий Брянчаны нам учит: руководствуйся наставлением святых отцов твоей церкви. От всякого видения, от всякого гласа вне и внутри тебя, прежде нежели обновишься явственным действием Святого Духа, они повелевают отвращаться как от явного повода к самообольщению. То есть вот эти все видения, голоса, или снаружи, или внутри голос говорит. Нужно отвращаться. До каких пор? Пока не обновишься явственным действием Святого Духа. Ну вот, если человек говорит, что я уже слышу Бога, или у меня видение от Бога, значит, он таким образом признает себя обновившимся действием Святого Духа. Тогда такому человеку сразу можно задать вопрос: молишься ты рассеянно или нет? Он говорит, да, рассеянно. Ну, какое что-то обновление. Прости, а что, не завидуешь, не жадничаешь, пост не нарушаешь и так далее. Нет, оказывается, все это делает. А какое же это обновление явственное Святым Духом? О ком можно сказать, что они стали сосудами Святаго Духа при жизни? Но это те святые, которых мы прославляем, а сейчас при жизни это те старцы, к которым мы ездим в тех случаях, когда священник не может ответить на наш какой-то злободневный вопрос и благословляет: тебе надо ехать к старцу, поезжай. Вот, скажем, отец Адриан или Иоанн Крестьянкин, или напиши им, и они тебе ответят. Вот эти старцы, они поскольку стали сосудом Святого Духа, то они прозревают, то есть Господь им открывает о наших с вами состояниях и о наилучших путях спасения. И они тогда отвечают, как нам с вами поступать. Но зачастую этих старцев такие активные наши прихожане без благословения священников к ним отправляются, к старцам, и беспокоят понапрасну. То есть действуют по научению вражьему, отрывая старцев от молитвы и от более важных дел. Приезжают с вопросом: батюшка, жениться мне или не жениться? И так далее. Предупреждают они: не ездьте к нам с этими вопросами. Те вопросы, которые можно решить здесь, на месте, надо здесь решать. Если уже священник благословляет старцу, вот только тогда можно отправляться. В противном случае, с чем приехали, с тем уехали, еще грех на душу взяли, старца оторвали. Не получим мы ответа. Храни ум, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения. которыми падение заменило истину. Итак, мечты мы с вами говорили, и мнения. Вот это мнение так развращает человека. Оно вводит в такое состояние гордости. Ведь сколько мы раз слышим за день? Вот ты знаешь, но у меня другое мнение. И высказывает свое мнение. Хотя оно противоположно мнению святых отцов. Итак, только то мнение правильное, которое соответствует Евангелию и учению святых отцов. В остальных случаях это самомнение. Это состояние бесовской прелести. Так учат святые отцы. И мы должны от него отвращаться, потому что вот это мнение наше собственное, которое отличается от мнения святых отцов, оно заменило истину и готовит нам грехопадение. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Иные из них приняли бесов, представившись им в виде ангелов, и последовали им, зная, что и пропасть шагали за ангелами, думая, что идут в колесницу огненную, собираясь на небо. Другим являлись бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их молитвою, чем вводили их в высокоумие. То есть, сколько раз доводилось, как человек с восторгом приходит и говорит, вот бесы ко мне явились, а я как осенила все крестом знамя, они все разбежались. А я как помолилась, и тут же вот как помолюсь, бесы все убегают. И таким образом бес внушает, ты такая молитвенница уже стала. Они специально играют кошки-мышки. То есть пугают, а потом убегают, якобы пораженные молитвой, чтобы убедить человека, что он молитвенник. И таким образом держать в высокоумии. Или еще, говорит, у тебя там в семье не ладится. О, давай сейчас за твоего буду молиться. Уже только недавно этого отмолил, сейчас твоего будем отмаливать. Все, это вражье. Если мы почитаем жития святых, молились они. Молились. Вот святой Пахомий молился, дьявол к нему явился в виде змея, опоясал ноги хвостом, рвал на куски его тела и плевал ему в лицо. А он молился, а дьявол продолжал. Вот казалось бы, от молитвы святого Пахомия дьявол должен был попаленным лететь стремглав. Но Господь попустил, чтобы испытать Пахомия, прекратит он молитву или нет. А у нас за стенкой только заиграла музыка, и мы уже впали в раздражение, уже молитвы нету. У нас в храме только начинает кто-то рядом перед глазами ходить или толкать, или еще что-то делать, ножом шмыгать. Уже мы не молитвенники, уже все, раздражение. Почему? Вот я молюсь, а мне не дали. Это гордыня, это сатанинская гордыня. Вот это когда человек не понимает смысла молитвы. Когда он думает, что он спасается молитвой, а не тем, что просит в молитвах. Молитва как способ избавиться от страстей, как способ получить благодать Божию. Но не сама молитва спасает. А вот человек, если решил, что вот он будет молиться, уже не важно. Он не вникает ни в смысл молитвы, не чувствует этой молитвы ни сердцем, ни умом. Вот ему помешали, тогда он становится вот таким раздражительным, резким, не замечает, что он гораздо больше теряет. Вот если тут же кто-то помешал, сказал, Господи, не накажи его. Я понимаю, что это ты проверяешь меня. Могу ли я молиться? Или нет? Милосердный я или нет? Вот оно милосердие. Проявить. К тому, кто мешает молиться. Проявить милосердие. Сказать, Господи, не накажи его. Не ведай, что творит. Пусть даже еще толкнет меня и палкой стукнет. Я это претерплю. Только не накажи. Только дай мне сосредоточенно молиться.
Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, то есть пост, молитва, бдение и так далее, богомыслие, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Вот все подвиги сливались в одно покаяние, в одно сплошное покаяние. Покаяние обымало всю жизнь, всю деятельность. Оно было последствием зрения греха своего. Очи открывались духовные, и они видели всю обширность. Они видели вот эти сети дьявола, о которых мы с вами здесь говорили. Они видели, как эти сети опоясывали ум, разум, сердце, тело, как постоянно видели грех, как каждую секунду они попадали и каждую секунду каялись, каждую секунду боролись и отстранялись. Зрение греха возбуждается покаянием. Покаянием доставляется очищение. Постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которые оно прежде в омрачении своем не примечало. И замечательное явление, когда человек стремится к покаянию, искренне желает этого, пытается, старается, это покаяние очищает око ума, которое начинает видеть грех свой. И тонкие, раньше сначала грубые мы видели грехи, а тут тонкие начинают усматривать. И бесконечное множество. А раньше не видел просто, потому что ум был омрачен. И вот зачастую, вот это замечательное явление, когда люди не знают о вот этом действии очищения духовного ока, они принимают за свое усиленное падение в грехе. От этого приходит в уныние. Говорит, батюшка, ну как жить дальше? Каюсь, а чем дальше, тем больше падаю в грех. Чем больше каюсь, тем больше начинаю видеть, какая я грешная, и никак не избавиться. Чем дальше, тем больше грехов. Так это милость Божия. И обед говорит, вот видишь, ты чем больше каешь, тем хуже становишься. Никак не справишься. И его задача возбудить в человеке уныние, чтобы человек опустил руки, перестал каяться, перестал бороться с грехом. А ведь это величайший дар. Просто открывается духовное око, и человек становится способен видеть тонкие грехи. Но сначала на одежде почистили большие пятна, а потом начинаешь уже мелкие пылинки замечать и сдувать. Значит, становишься чище. А если бы не видел, так и ходил бы пыльный. Так вот, так с нашей душой. Поэтому пусть нас не пугает, если мы начинаем зреть свои грехи в непомерном количестве. Значит, Господь видит, что мы уже способны бороться и с ними, с вот этим несметным количеством, иначе бы он нам не открыл. Ну зачем показывать то человеку, с чем он не может справиться? Он показывает то, с чем мы можем справиться. Ведь бессмысленно человеку давать груз, который он не в состоянии поднять. А Господь бессмыслиц не творит. Поэтому, если Он нам открывает грехи, то значит Он уже дал нам силы на то, чтобы мы могли с ними справиться. И не просто справиться, а расправиться. Господи, даруй нам зреть согрешения наши, чтобы ум наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным прегрешениям нашим, перестал видеть погрешности ближних. И таким образом увидел бы всех ближних добрыми, полными. Господь учит, святые отцы учат, что для доброго все люди добрые, для злого все люди злые. Часто от людей, у которых ум помрачен, слышишь: «Батюшка, ну почему люди такие злые?» Или еще так: «Почему люди злые хорошо живут, а вот добрые бедствуют?» Ну, она бедствует, она добрая. А вот злые, вот они вот там благоденствуют. Тогда говоришь, для злого человека все люди злые, а для доброго все добрые. Значит, ну как, есть люди злые? Говорит, нет, нет, злых людей нет. Я ошиблась. Просто люди, ну, неправильно живут. Ну понятно, значит, неправедница. Вот это слепота духовная. А враг так легко обращает, так легко обращает. уже у вас увидели себя праведниками, добрыми, милосердными. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова увелить их в омовении слезами. Какими слезами? Покаяния. Потому что в 95% случаев женщины, как правило, плачут от саможаления, а не от покаяния. А эти слезы саможаления ни Богу, никому не нужны. Одно дело слезы умиления, слезы покаяния. Другое – это слезы саможаления. Или когда мы жалеем другого, начинаем так: «О, он бедный, несчастный». Вместо того, чтобы молиться, приводим свои чувства в расстройство. Тогда ни молитвы нет, а ненужное жаление. Иногда даже это переходит в опасный грех, когда человек таким образом Бога выставляет не милосердным, а себя видит милосерднее Бога. Но как так, почему Бог упустил, что вот ему такая беда, и плачет? Значит, Бог не милосердный. Я вот не попустил бы, я вот милосердный. Помним, что Божий промысел мы с вами не можем предвидеть. Его разум летает на таких высотах, что нам разумом не дотянуться. Поэтому в любом случае, какая бы беда ни случилась, какое бы несчастье ни обрушилось, всегда надо помнить, то если бы Господь этого не попустил, разве бы это произошло? Нет. А раз ты, Господи, попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу. Почему? Да я не знаю, как спастись. А ты, Господи, знаешь, как меня спасти. Мало того, ты меня так любишь, больше, чем я люблю себя и люблю других, и тебя люблю. Поэтому, если ты что-то мне попустил, то только по великой твоей любви. Поэтому благодарю Тебя, Господи, за все, что Ты мне попускаешь. И вспоминаем праведного Иова, который сказал: «Неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму?» Все от Бога приму, и доброе, и худое. Где тогда место слезам? Нету. Единственные слезы благодарности могут палиться, но у нас их домкратом не выжмешь. Один из старцев говорил, один из признаков любви человека к Богу – это показатель, как человек читает благодарственные молитвы после святого причащения. Вот с каким духом, с каким чувством он читает вот эти благодарственные молитвы по святому причащению, это вот как лакмусная бумажка, по которой можно проверить любовь человека к Богу. Зачастую читают ее просто как дань. Вот надо, взял, прочитал и отдал должное. Господи, даруй нам узреть живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные движения. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый, рождаемый великим даром зрение грехов своих. Итак, сначала дар зрения грехов, а потом дар покаяния. То есть дару покаяния всегда предшествует, то есть перед ним идет, дар зрения грехов своих. Охрани нас этим великим даром от пропасти самообольщения, которое открывается в душе от непримечаемой, непонимаемой греховности ее, сладострастия и тщеславия. Вот это самообольщение, оно нам закрывает глаза. И мы уже тогда не примечаем греховности своей. Праведниками начинаем себя видеть. Хоть маленькими, но праведниками. Соблюди нас этим великим даром на пути нашим к Тебе. И даруй нам достичь Тебя, призывающего создающихся грешников и отвергающего признающих себя праведниками. да славословим вечно, в вечном блаженстве Тебя, единого, истинного Бога, искупителя плененных, чем плененных? Грехом. Спасителя погибших. Аминь. Вот с такими мыслями, с такими пожеланиями мы с вами отправимся на летние каникулы до первого понедельника октября, если на то будет воля Божия.
Молитвенному правилу огромное количество вопросов к молитвенному правилу. Вот уже первым будем учебным. Там есть масса вещей, которых мы не знаем. И невозможно задавать такое количество вопросов, это можно сидеть вообще целое занятие посвятить. Что же делать?
Милость Божия, слава Тебе, Господи! Открыл Господь духовные очи, и люди начинают уже видеть, что они не понимали, что они читали, когда молились. То есть произносили фразы в молитвах, не осознавая до конца, а что же они значат. А некоторые слова вообще новыми оказались, да? Предложение осенения.
Да.
Все. Какое предложение осенения? Значит, итак, задача первая. Достать толковый молитвослов. Есть такой вот, одна половинка на страничке церковно-славянская. Вторая – перевод на русский, и тут же объяснение. Это одно. Второе. Есть дешевые, тонкие, в мягкой обложке церковно-славянские словари. Поэтому взять словари, взять толковый молитвослов, посидеть и потрудиться. Сосредоточиться и потрудиться самому. И поверьте, вот этот труд над молитвословом настолько будет оплачиваемый, он старицей воздастся. Господь так за это воздаст, только потрудиться. Потому что, запомним еще раз для себя, кто не научится молиться, в Царстве Небесном делать нечего. Там постоянно молятся и общаются друг с другом. Вот. Берем церковно-славянский словарь и с ним прорабатываем. Потому что, вот, казалось бы, на наш взгляд, привычное для нас слово носит один характер, а оказывается, что в церковном славянском языке совсем другой. Мы скажем, вот Господь говорит, кто любит меня, слово мое соблюдет. Но соблюдет это у нас наблюдаем, смотрим, соблюдаем. А соблюдет переводится со славянского исполнит. Дальше, избави нас от лукавого. Все подразумевают сразу беса, ничего подобного. Слово лукаво, лукавство переводится зло. Избави от лукава, избави от зла. Ну а раз от зла, значит от источника зла, уже от дьявола, это точно. Понятно, да? Скажем, или читаем. Апостол Лука хитростью был врач. Да? У нас слово хитрый, это человек, который постоянно кого-то хочет обмануть, корыстный и так далее. Славянский слово «хитрый» – это человек, который обладает какой-то специальностью. Вот он был хитростью плотник. То есть хитрый – это человек, хорошо навыкший какой-то специальности. Поэтому, если не удастся с церковным славянским что-то добиться из толкового, отдельные моменты мы будем решать. Но их очень мало останется. Основное мы с вами решим. Решим конкорно. Так. Как быть, когда песни включают родные или соседи? Ну, что делал Господь, когда его распинали? Когда ему гвозди заколачивали? Не музыку соседи включили, а гвозди в руки ноги заколачивали. Что он делал? Молился. Значит, что нужно делать? Все.
Еще вопрос следующий. Прочитала Священное Писание Блаженной Матроны. Смущает следующее. Кругом блаженная Матрона говорит следующую фразу. Тебе сделали, тебе было сделано, тебе кто-то что-то сделал. Как к этому правильно относиться?
Вы знаете, Ольга, есть несколько житий блаженной Матроны. Вот то первое издание, которое было еще до канонизации, вы простите, оно не внушает доверия. Вот там сделали, там порча с глаз Сразу задаем вопрос. Где Господь хоть одному человеку сказал, на тебе порча? Или ты страдаешь, потому что тебя сглазили? Где? Нет, он говорил, все ваши болячки за ваши грехи. Что он парализованному сказал? Иди и больше не греши, чтобы не было тебя худшего. Понятно. Но не стал тебя испортить, тебя сгладили. Иди и больше не греши, чтобы не было тебя худшего. И больше не греши. Кто из святых отцов снимал порчу из глаз? Кто? Серафим Саровский? Или Сергий Радонежский? Говорил на тебя порчу, дай сниму. Зато кто порчу снимает? Якобы. Порчу снимают колдуны. Значит, вот эта порча, это придумано бесами, чтобы мы искали причину бед не в семье сами, а в окружающих. Тебе, говорит, плохо? Не потому, что ты не раскаянный грешник, а потому что сглазили. И показывают нам врага, кто нас сглазил. Понятно, да? Поэтому вот эти вот все утверждения, что блаженная Матрона могла такое сказать, они не внушают доверия. Она святая и прозорливая была. Это от ее имени, ну как это бывает, автор, составитель или те, кто ему рассказывали. Понятно, да? Дальше. Католические иконки рядом с православными в доме. Потому что муж католик. Ну понятно. Смысл такой. Если иконы будут вместе, мы волей-неволей на молитве будем смотреть на эти иконы. А многие католические иконы, они еретические. И вот как ересь, когда она словесная, через уши попадает в сердце и отравляет его. Точно так же, когда мы молимся перед еретическими иконами, эта ересь через глаза попадает в сердце и его помрачает и оскверняет. Так учат святые отцы. Ну, в частности, вот взять распятие католическое, где две ноги сбиты одним гвоздем. Это ложь. Каждую ногу прибивали своим гвоздем, и четыре гвоздя и найдены были. Как ложь одет служит дьявол. Или, к примеру, где на иконе изображен Христос, и впереди его сердце, охваченное пламенем, или в колючей такой проволоке, или в терновом венце, да? Богородица и сердце ее впереди. Это ересь, которая существует у католиков. Они считают, что любовь Господа находится в сердце. И поэтому они особо почитают сердце Христа и сердце Богородицы. Святые отцы на это ересь отвечают так, что мать, когда любит своего ребенка, она любит его всего. Она не говорит, что я как люблю печень своего ребенка или почки, или отдельно его сердце. Она всего его любит. Поэтому мы любим всего Христа, а не отдельно, по частям. Понятно, да? Дальше. Почему переносились мощи? Потому что агаряне, то есть мусульмане, притесняли Грецию, и те районы, которые они захватывали, сначала эти мощи стекались в Константинополь, а когда он был захвачен и грозил захват, тогда переносились в другие места. И в Россию, и в Рим, и куда-то они переносились. Как определяется святость? Нетление мощей не является гарантией святости. Вот бывает, тело не разлагается. Его откопали через 50 лет, а он лежит как живой. Это еще не святость. По такому признаку людей не канонизируют. Мы знаем мумии. Сколько мумифицированные пролежали, египтян? Мы разложились. Мало того, к примеру, рука инока, который он ударил икону Богородицы ножом, и из иконы истекла кровь. На Фонской горе был такой случай. Так вот, когда его он умер и похоронили, а когда откопали, он весь был разложившийся, кроме этой руки. Правда, она почернела, но была нетленная, то есть не разложилась. То есть нетление мощей не является залогом святости. Вот как определяют, когда канонизируют? Самый основной и главный – это послесмертная помощь. То есть люди молились этому человеку и получали от него помощь. Вот это самый первый и главный. А дальше уже рассматривается святость его жизни. Но это не обязательная причина. Помним в Анипатии, кто был. Значит, кончина рассматривается. Мученический подвиг, скажем. Или страстотерпчество и так далее. Понятно, да? А нетление мощей это не признак. Так, вот время у нас кончилось. Молимся.
Вначале мы с вами поблагодарим Бога за то, что Он позволил здесь собираться, за то, что Он нас здесь вразумлял в течение года, за то, что Он нас ведет по этому пути, за то, что Он нас всех сдрушил, примирил, за Его милость к нам. Благодарим Иисуса.
Благодарим Иисущий, недостойный ради Твоего, Господи, от Твоих великих благодеяниях нас выше. Славящий Тебя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовью вопием Тебе, благодетелю спаси наш, слава Тебе.
Аминь. Ну вот, спасибо Господи всех за внимание. Вот, простите меня окаянного. Прошу ваших святых молитв всем ангелам спутника. И надеюсь, что мы увидимся 7 октября.